эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». В Схинвале и Сухуми 21 час, в Тбилиси на час больше, а в Праге 7 часов вечера. С вами сегодня Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в ближайшей программе. Эксперты резко критикуют политику Евросоюза.
Предъявлять такие требования стране на нашем этапе развития неправильно. Требования нужно выставлять постепенно.
Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня принял решение о ликвидации социал-демократической партии.
Предъявляли конкретные законы, статьи, пункты, где было четко написано, что вот этот иск вообще не подлежит даже к рассмотрению.
В Схинвале открылся кинотеатр.
Естественно, будем показывать не только фильмы, боевики там или мелодрамы, но обязательно познавательные для патриотического воспитания, опять-таки, нашего поколения.
Подробнее во всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Кот-д'Ивуаре более 200 тысяч человек бежали из района боевых действий. Международный уголовный суд начнет расследование в связи с обвинениями Муаммара Каддафи в преступлениях против человечности. Союз НАТО не намерен вмешиваться в вооруженный конфликт в Ливии. В Кот-д'Ивуаре более 200 тысяч человек бежали из района боевых действий в пригородах Абиджана, эти данные сообщает ООН. Тяжелые уличные бои в районе Абубо между сторонниками и противниками действующего президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо привели только за последние сутки к гибели 26 человек. Три месяца назад в стране проводились президентские выборы, победителем которых, по оценкам международного сообщества, стал Алассан Уатара. Однако Гбагбо продолжает настаивать на своей победе и отказывается оставить высший пост в государстве. Международный уголовный суд начнет расследование в связи с обвинениями ливийского лидера Муаммара Каддафи и его приближенных в преступлениях против человечности. Об этом сообщил сегодня главный прокурор Международного суда Луис Морено Окампо. По его словам, обвинения связаны с репрессиями ливийских властей по отношению к участникам антиправительственных выступлений, начавшихся в феврале этого года. По данным международных СМИ и правозащитников, в ходе столкновения между демонстрантами и силами, верными режиму Каддафи, погибли тысячи людей. Столкновения переросли в полномасштабный вооруженный конфликт. Союз НАТО не намерен вмешиваться в вооруженный конфликт в Ливии, но разрабатывает планы на случай дальнейшего ухудшения ситуации в этой стране. Об этом заявил сегодня генеральный секретарь НАТО Андрес Фок Расмуссен. Он отметил, что резолюция Совета Безопасности ООН о санкциях против режима Муаммара Каддафи не предусматривает применение силы. Министр обороны США Роберт Гейтс в среду также опроверг предположение о возможной военной акции против режима Каддафи. Но не исключил, что мировое сообщество будет вынуждено принять меры для защиты гражданского населения страны. Из самой Ливии поступают сообщения о авиаударах, нанесенных войсками, верными Каддафи, по городу Брига. Ранее антиправительственные силы отразили наступление сторонников Каддафи на этот город. Ушел в отставку премьер-министр Египта Ахмед Шафик. Как сообщил сегодня временно управляющий Египтом Высший военный совет, формирование нового кабинета поручено бывшему министру транспорта Исаму Шарафу. Прежний премьер Шафик был назначен бывшим президентом Египта Хосни Мубараком незадолго до того, как в результате многодневных массовых акций протеста Мубарак был вынужден уйти в отставку. Многие участники манифестации требовали тогда также ухода Шафика и других министров, связанных с прежним режимом.
Эхо Кавказа. Новости.
Четверг, 3 марта, израильские поселенцы объявили днем гнева. Перекрыто главное шоссе страны. Идут протестные акции, передает Элла Котлер.
Активисты израильских правых организаций перекрыли шоссе номер один у въезда в Иерусалим и пытались также воспрепятствовать железнодорожному сообщению в центре страны. Акции проходят в рамках объявленного поселенческими организациями Дня гнева в знак протеста против разрушения домов в поселении Хават-Гилат и неадекватного, по мнению протестующих, применения силы полиции в ходе этой операции. Тогда были применены пластиковые пули, от которых пострадало 13 человек. представитель одной из правых партий, депутат парламента Михаэль Бен Ари, возложил ответственность за эти акции протеста на министра внутренней безопасности Ицхака Арановича, заявив, что тот, кто поддержал приказ об открытии огня по поселенцам, должен был учитывать, какую ярость и отчаяние это вызовет и к каким результатам приведет. Военнослужащий спецназа, дом которого был разрушен в Хават-Дилади, покинул свою часть в знак протеста и сейчас находится в армейской тюрьме. Полиция и службы безопасности приведены в состояние повышенной готовности, опасаясь, что беспорядки в центре страны и окрестностях Иерусалима перерастут в столкновения с местными арабами. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Власти Белоруссии подготовили перечень деятелей культуры, которым закрыт доступ в государственные СМИ. Из Минска Игорь Корней.
В списке, который стал достоянием общественности и размещен в интернете, фигурируют популярные в Белоруссии группы «Ляпис Трубецкой», «Палац», «Крама», «НРМ». Большинство из них в середине 2000-х за связь с оппозицией уже были запрещены к ротации на телевидении и в FM-эфире. В перечень вошел весь состав Белорусского свободного театра, драматурги Владимир Халиб и Андрей Курейчик, литераторы Ольга Ипатова, Геннадий Буравкин, Сергей Законников. Представлены в черном списке и российские деятели культуры, которые позволяли себе нелицеприятное высказывание в адрес белорусских властей или же подписывали письма с призывами освободить политзаключенных. Среди нежелательных в медийном пространстве россиян Юрий Шевчук, Андрей Битов, Борис Васильев, Виктор Ерофеев, Эдуард Успенский. Насолили белорусскому руководству и западные мастера. Прежде всего, это драматург Том Стоппард, который морально поддерживал претендента на высший пост, а ныне заключенного Андрея Санникова, а также актеры Кевин Клайн, Йен Маккеллен, Кевин Спейси. Представители Министерства информации Беларуси утверждают, что ведомство не имеет отношения к черному списку. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж подал сегодня апелляцию на решение британского суда о его выдаче в Швецию, где Ассанжа обвиняют в сексуальных преступлениях. Суд в Лондоне, рассматривавший дело Ассанжа, подтвердил получение апелляционной жалобы, однако дата ее рассмотрения пока не назначена. Основатель Wikileaks считает дело против него сфабрикованным. Его защита утверждает, что Ассанжа могут выдать Соединенным Штатам, которые недовольны публикацией на основанной им сайте тысяч американских секретов. Документов.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Экономические эксперты из Брюсселя, Парижа и Тбилиси сегодня выступили с критикой политики восточного партнерства, осуществляемой Евросоюзом. Международная группа в своем докладе указывает, что условия ЕС для начала переговоров по всеобъемлющему соглашению о свободной торговле неадекватно строгие. В Тбилиси считают, что, возможно, таким образом Евросоюз пытается надавить на Грузию в вопросе вступления России в ВТО. Из грузинской столицы передает наш корреспондент Нона Суварян.
Оценка торговой политики ЕС относительно восточных соседей на примере Грузии. Так называется исследование, которое в течение 2,5 месяца проводили аналитики 3 исследовательских центров – Брюссельского центра исследований европейской политики, группы мировой экономики при Парижском институте политических исследований и новой экономической школой в Грузии. По мнению экспертов, условия, выдвигаемые Евросоюзом, крайне сложны для выполнения даже для некоторых стран-членов Евросоюза, не говоря уже о Грузии с ее уровнем экономического развития. Только для начала переговоров страна обязана выполнить 4 условия из 11. Это создание системы контроля безопасности продуктов питания, введение европейских стандартов техники и технологии производства, создание антимонопольного ведомства и развитие соответствующего законодательства, а также создание системы защиты интеллектуальной собственности. Вот как описывает только процесс создания Института контроля безопасности продуктов питания один из авторов доклада, вице-президент новой экономической школы Гия Джандиери.
Например, осуществляя контроль за производством продуктов питания, инспектор должен будет узнать все о том, откуда попал помидор на рынок, какая была земля, на которой он был выращен, и какими были семена. Предъявлять такие требования стране на нашем этапе развития неправильно. Требования нужно выставлять постепенно.
Как говорит Джан Дейери, создание такой структуры сегодня послужит серьезным поводом для коррупции. Исходя из опыта Грузии, можно смело утверждать, что контролировать тысячи инспекторов будет просто невозможно, а это неминуемо отразится на темпах экономического роста. Авторы исследования задаются вопросом, что является причиной такого отношения Евросоюза к Грузии, говорит участник исследования профессор Патрик Мессерлин.
Мы рассматриваем причины как внутреннего порядка в Еврокомиссии, так и внешние причины. И одной из таких внешних причин может быть вопрос членства России в ВТО. Мы не даем ответа на эти вопросы, так как у нас нет точной информации. Мы просто поднимаем вопросы.
Эксперты предполагают, что Еврокомиссия может начать переговоры после принятия России в ВТО. И сегодняшние препоны в переговорах – это способ оказать давление на позицию Грузии в этом вопросе. Эту версию огласил заместитель министра иностранных дел Грузии Торнике Гурдадзе, ссылаясь на разговоры некоторых лиц, но выразил надежду, что она не соответствует действительности, хотя дипломат не скрывал своего раздражения по поводу изменений в условиях, выдвигаемых Евросоюзом. Гурдадзе напомнил, что в 2008 году перед Грузией поставили довольно серьезные предварительные условия. Грузия их выполнила, но спустя 2 года и 3 месяца они изменились.
Для нас сложно постоянно бегать за этими изменениями. Главное сейчас убедить ту сторону в правильности нашего видения. Мы надеемся, что переговоры начнутся в этом году. Как говорят европейцы, так как нам предъявили такие детальные предусловия, сам процесс переговоров будет коротким.
Впрочем, как говорит Гия Джан Дейери, в требованиях используется вовсе не такая четкая терминология, а это дает повод думать, что выполнение Грузии условий в ЕС могут поставить под сомнение. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня принял решение о ликвидации социал-демократической партии. Исковое заявление с требованием ликвидации этой партии подавало Министерство юстиции Республики. Рассказывает наш корреспондент Схинвали Тамара Тирашвили.
Судебное заседание было закрытым. По его окончанию министр юстиции Южной Осетии Тамази Догузов заявил журналистам, что в Республиканской социал-демократической партии отсутствует минимальное число необходимых членов. Недавно в Минюст поступило более 70 копий заявлений граждан о выходе из этой партии. По версии министра, в итоге в партии осталось чуть меньше 280 человек, когда необходимый минимум для ее регистрации 300 человек. Как заявил журналистам лидер Юго-Осетинской социал-демократической партии Дмитрий Тасоев, заявление о выходе из партии должны принимать не в Минюсте, а в партии. Откуда у Минюста оказались их копии и где их оригиналы? Руководство партии подобные заявления, по словам лидера юго-осетинских социал-демократов, не поступали.
Никаких абсолютно доводов у них не было. То, что они написали в исковом заявлении, даже не удосужились проверить членов партии, которые вошли в политическую партию. Руководствовались теми цифрами, которые были на момент подачи документов для регистрации политической партии. 350 человек. Вычли 72.
Это был председатель социал-демократической партии Южной Осетии Дмитрий Тасоев. Его соратники обратили внимание на отсутствие логики в решениях Министерства юстиции Республики. Например, министерство в ноябре прошлого года само зарегистрировало партию, а теперь в исковом заявлении обвиняет социал-демократов в незаконной регистрации. А если регистрация изначально признана Минюстом незаконной, то значит партии быть не должно. А кого же тогда Минюст требует ликвидировать? Говорит социал-демократ Владимир Цыгоев.
Все наши доводы, которые были против их иска, доводы, основанные на законе, вообще не принимались как факты. Мы предъявляли конкретные законы, статьи, пункты, где было четко написано, что вот этот иск вообще не подлежит даже к рассмотрению, предъявленный в качестве обвинения. И где-то мы надеялись, что все-таки существует закон у нас. Они приняли в качестве доказательства, что у нас из партии вышло 72 человека, якобы. Но они не принимают во внимание, что у нас больше 70 вошло. Мы их предъявляли, они на это даже не посмотрели. Это, говорит, не имеет значения. У меня отсутствует сейчас всякая эта способность к рассуждению. Я вообще не знаю, куда жаловаться. привели троих, четверых свидетельниц, которые сказали почему-то не то, что они от них ожидали. Но это они тоже не записали. Спрашиваем, короче, свидетельница, вы писали заявление в Министерство юстиции. Вам там не сказали, что это не та инстанция, где пишется заявление об выходе. Надо обратиться к председателю Тасоеву. И там она говорит, нет, я не знаю, нас сюда послали. Ну, вам же там говорили. Она, нет, я не знаю. Ладно, давай следующая выходи, может, она там оправдает высокое доверие, возложенное на нее. Ну, тем не менее, да, то же самое.
Представитель Министерства юстиции от комментариев отказалась. Председатель социал-демократической партии Дмитрий Тасоев заявил о намерении обжаловать судебное решение в кассационном порядке. Кроме того, он будет обращаться как гражданин России в судебные инстанции этого государства, которое по закону гарантирует права и свободы своим гражданам, проживающим за пределами страны.
Рассказывал наш корреспондент Схинвали Тамара Тирашвили.
Эхо Кавказа.
У нас на линии прямого эфира из Тбилиси Георгий Глонти, профессор Института государства и права Грузии, эксперт по борьбе с организованной преступностью. Георгий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вчера, 2 марта, был обнародован ежегодный доклад действующего под эгидой ООН Международного союза по контролю за наркотиками. В 2010 году миссия союза работала в 10 странах мира, среди которых была и Грузия. Я предлагаю вам, Георгий, вместе с нашими радиослушателями послушать сюжет о результатах этой работы нашего корреспондента в Тбилиси Эдиты Бадасян.
В небольшой колонке под грифом «Грузия» отмечены пункты, которые миссия Международного союза по контролю за наркотиками посчитала наиболее важными. В числе первых – злоупотребление фармацевтическими препаратами и кустарно изготовленными наркотиками. Несмотря на то, что Грузия подписала 3 международных соглашения по контролю за наркотиками, у нее нет четко избалансированной национальной стратегии по борьбе против наркотиков. Это отмечается и в докладе миссии, которая изучала ситуацию в Грузии в июле 2010 года. Об этом говорит и врач-нарколог, директор организации «Альтернатива Джорджия» Давид Утиашвили. Он считает, что действующий закон несовершенен, и только силовые методы не искоренят проблемы.
Сейчас в Грузии основной ресурс расходуется на то, чтобы поймать и наказать наркомана. В сравнении с этим очень мало делается для превенции наркомании и реабилитации тех, кто их употреблял. Явный акцент сделан на полицейские и силовые методы.
У психотерапевта Марины Качарава, которая работает в одном из реабилитационных центров, противоположное мнение. Она считает, что силовые методы в некотором роде оправданы.
Когда человек находится в заключении, в течение 2-3 года без наркотиков и без заменяющих их средств это приносит свои положительные результаты.
Однако, по словам Марины Качарова, это не исключает необходимости предложить наркоману помощь психолога, если он отказывается от наркотиков.
Эти люди находятся в экзистенциальном вакууме, в пустоте, в жизни, которая потеряла для них смысл. И поэтому эту пустоту необходимо заполнять извне. Мы спрашиваем у них, какое занятие им может принести удовольствие. Вначале у них почти никогда нет ответа. Позже вспоминают о спорте, книге, друзьях.
Международный союз по контролю за наркотиками рекомендует государству расширить услуги по превенции наркомании, а также реабилитации и социальной реинтеграции наркозависимых. Врач-нарколог Зураб Сихарулиди подтверждает это, однако сетует на отсутствие государственного финансирования проектов такого рода.
У государства нет никакого системного подхода в этом направлении. Все носит характер редких кампаний. Для реабилитации и для профилактики употребления наркотиков ничего не делается.
2 недели назад в парламенте Грузии начались обсуждения вопросов либерализации закона о наркомании. Однако говорить о результатах этого обсуждения, по-видимому, еще рано. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Напомню, что у нас на телефонной связи из Тбилиси Георгий Глонтин. Георгий, скажите, начнем с общего вопроса. Какова, на ваш взгляд, ситуация с распространением и потреблением наркотиков в Грузии?
Ну, прежде всего, я ознакомился с отчетом о наркомании и могу сказать вам прямо, что он отражает объективную реальность и свидетельствует о некоторой стабилизации ситуации в Грузии и на Кавказе в целом, а также даже о некотором снижении уровня этой преступности. Могу вам привести данные, официальные данные о регистрированных преступлениях. Пик так называемых регистрированных преступлений, связанных с наркоманией, приходится примерно на 2008 год. И было зарегистрировано 8699 преступлений. Тогда как уже в 2010 году количество этих преступлений снизилось до 5482. То есть достаточно около 30% снижения количества зарегистрированных преступлений. Об этом же свидетельствует судебная статистика, которая свидетельствует о стабильности ситуации. То есть примерно до 6000 преступлений регистрируется каждый год. Но среди этой массы преступлений всего около 100 связаны с так называемыми тяжкими преступлениями, связанными с наркотрафикингом в больших размерах. Ну, могу вам сказать, что объективно ситуация в Грузии зависит от общей ситуации, так как наркомания и наркотики – это транснациональное преступление. Поэтому близость к Афганистану, к республикам Средней Азии, которые являются традиционно, значит, поставщиками наркотиков, а также так называемые зоны, нерегулируемые зоны, зоны, где этнические конфликты, выход на Черное море и на Европу, конечно, не дает возможности полностью исключить это преступление. И уровень, к сожалению, остается достаточно высоким. Но цифры свидетельствуют о том, что происходит стабилизация, ситуация регулируемая. Можно сказать, что наблюдается даже некоторое снижение этих преступлений.
Георгий, скажите, давайте вернемся непосредственно к теме этого доклада и рекомендациям от экспертов. В сюжете, в частности, было упомянуто, что 2 недели назад в парламенте Грузии вновь началось обсуждение о либерализации закона о наркомании. Скажите, почему на этот важный закон так долго обсуждается? Я, насколько знаю, это уже не первое обсуждение этого закона, и эти обсуждения пока не привели ни к какому итогу.
Ну, знаете, здесь боятся так перегнуть палку, потому что либерализация может вызвать опять новый всплеск преступности. В общем-то, в мире не существует так называемых отработанных методик. Голландский метод, например, имеет свои как положительные, так и отрицательные моменты. То есть там, где это максимально допущена либерализация. К сожалению, в Грузии до сих пор еще не существует так называемых эффективных механизмов. И некоторые программы, которые пытаются запустить, это метадоновая программа, а также снижение, так сказать, наказания за совершенные преступления, может вызвать резкий всплеск. Парламентарии, в общем-то, правоохранители рекомендуют, значит, очень осторожно подходить к этому. Я тоже согласен с этой точкой зрения, потому что наркомания, к сожалению, это очень опасное явление, и потеря контроля над этим явлением может вызвать резкий всплеск и возрастание количества так называемых преступлений. И особенно это опасно для молодежи и несовершеннолетних.
Спасибо. Вам напомню, что у нас на телефонной связи из Тбилиси был Георгий Глонти, профессор Института государства и права Грузии, эксперт по борьбе с организованной преступностью.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
И мы продолжаем. Каждую среду в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор грузинской прессы. Каждый вторник – юго-осетинской. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Зура Паргун рассказывает о главных темах абхазских газет.
Читаем прессу.
Неожиданная отставка руководителя пропрезидентской партии «Единая Абхазия» Даурата Арбаспаста, вице-премьера, одна из основных тем абхазской прессы. Комментарии о причинах ухода по собственному желанию вице-премьера из правительства весьма разные. Однако, что послужило в этом случае камнем преткновения, так и не было официально никем озвучено. По данным газеты «Нужная», глава республики Сергей Багапш надеется, что Даурат Арба вернется на работу в правительство. Как сообщает издание, вице-премьер написал заявление об отставке именно в тот день, когда глава правительства Сергей Шамба подписал распоряжение о распределении обязанностей между премьер-министрами и вице-премьерами. Согласно распоряжению, Даурат Арба должен был курировать весьма обширный перечень сфер, таких как наука, экономика, курорты, туризм, транспорт, связи, экологию и репатриацию соотечественников, проживающих за рубежом. Заявление об уходе с работы вице-премьер написал на имя президента. В интервью газете Даурат Арба сообщил, что его решение окончательное и бесповоротное, пообещал дать интервью после того, как глава республики примет отставку. Однако Сергей Багапш не подписал заявление. По данным газеты, которая ссылается на неназванные, но информированные источники, Багав считает, что вице-премьер перетрудился на работе, немного отдохнет и вернется. Издание напоминает, что месяц назад пропрезидентская партия «Единая Абхазия» во главе с Даурам Тарба пышно отпраздновала свое 2-летие в ресторане «Гагрипш». 2 недели назад победу на выборах в органы местного самоуправления в караоке «Черное море». После такого победоносного марша отставка лидера партии власти вызвала множество разноречивых толков о раскладе в рядах, о создании коалиции и даже о готовящемся государственном перевороте. Однако абхазские чиновники все эти слухи опровергают, называя их досужими домыслами. Вслед за небольшим повышением цены на автомобильное топливо и некоторые продукты питания, жители Абхазии, возможно, ждет еще один неприятный сюрприз. В 2011 году, возможно, будет повышена цена на хлеб. Как сообщает газета «Республика Абхазия», с таким предложением в правительство обратились руководители хлебовыпекающих предприятий. С 2008 года 600-граммовая буханка хлеба продавалась за 13 рублей, то есть по цене, установленной Кабинетом министров республики. Необходимость повышения цены на хлеб мотивируется тем, что с сентября прошлого года стоимость пшеницы и муки на российском рынке увеличились на 38-40%. Подорожали другие сопутствующие хлебопечению продукты – подсолнечное масло, дрожжи и сахар. Министр экономики Кристина Озган, в свою очередь, интересуется, почему продукция хлебовыпекающих предприятий низкого качества, чем вызвано снижение объемов производства. В ответ руководители госпредприятий посетовали на то, что им приходится закупать муку в госкомпании «Абхазхлеб», а она не всегда хорошего качества. Прозвучало и такое объяснение. Благосостояние населения повысилось, и люди стали меньше потреблять хлеба, а больше есть булочек и тортов. Однако министр с таким объяснением не согласен. По ее словам, хлеба в Абхазии меньше есть не стали, а значит, налицо теневой оборот. Кристина Озган предупредила о планируемых проверках с привлечением контролирующих органов. Потребитель ныне избирателен и хочет иметь на столе качественную продукцию. А ваш хлеб на второй день не пригоден в пищу, он крошится и приобретает неприятный запах, отметила глава Минэкономики и предупредила, что после оснащения предприятий новым технологическим оборудованием контроль за качеством хлеба серьезно возрастет.
С обзором газет был Зураб Аргун из Сухуми.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Цхинвале открылся первый за весь постсоветский период кинотеатр. Правда, он невелик, и потому владельцы предприятия прибавили к его названию приставку «мини». Но, несмотря на миниатюрные размеры, появление мини-кинотеатра стало событием. По этому поводу сегодня была созвана пресс-конференция, на которой принял участие даже представитель российского посольства. Репортаж оттуда подготовил наш корреспондент в Цхинвале Алан Парастаев.
Не успели отгреметь фанфары церемонии присуждения премии «Оскара» Киноакадемии США, а в Южной Осетии случилось свое кинособытие – открытие мини-кинотеатра. Новый мини-кинотеатр представляет из себя небольшое, примерно 10 метров помещение с десятком пуфиков, позволяющих смотреть фильмы в полулежачем положении на огромном жидкокристаллическом экране и звуком близком к качеству «хай-энд». Мечта для истинного кинолюбителя и фильмомана. В таком уютном кинотеатре можно с удовольствием смотреть фильмы на любую тему и в любом количестве. Но, к сожалению, такой мини-кинотеатр совсем не подходит для влюбленной парочки или класса, смотавшего занятий. Для этого нужен полноценный большой кинотеатр. А такого в Цхинвале нет. Кинотеатр не входит в понятие комплексное восстановление Республики Южная Осетия по Путину Кокойте, о завершении которого было заявлено на прошлой неделе. Организаторы нашего мини-кинотеатра, а скорее киносалона, тем не менее, осознавая ответственность перед зрителем, возлагают на себя функции полноценного кинотеатра, принимая во внимание факт отсутствия онного. За что им честь и хвала, говорит администратор, госпожа Четиева.
Вроде частное заведение, но вы знаете, это не просто кинотеатр. Здесь мы будем показывать не только фильмы, боевики там или мелодрамы, но обязательно познавательные для патриотического воспитания, опять-таки, нашего поколения. Здесь будут много таких мероприятий проводиться, которые, я думаю, что будут полезны очень подрастающему поколению, да и нам тоже, взрослым. Вечера поэзии можно будет устраивать.
О своем заведении рассказывала его администратор госпожа Четиева. На открытии присутствовали представители различных слоев общества Южной Осетии, а также братской России. Вот что сказал представитель дипломатической миссии Российской Федерации в Южной Осетии.
Российское посольство и работающие в ее рамках
Федеральное агентство по сотрудничеству независимых государств, конечно, не могли оставить без внимания такое событие. Мы вынуждены признать, что гуманитарная составляющая Цхинвалида и во всей пока в Южной Осетии находится в сложной ситуации. И я считаю, что вот такой вот маленький прорыв в лице этого кинотеатра позволит существенно, так сказать, развить вот эту вот ситуацию. И мы, конечно, подключимся и поможем этому заведению в развитии гуманитарного сотрудничества между Россией и Южной Осетией.
Перефразируя слова первого человека, ступившего на Луну, космонавта Армстронга, можно сказать: маленький кинотеатр и большой скачок в российско-юго-осетинских отношениях. Уверен, что организаторы кинотеатра и не думали о том, какое грандиозное дело они начинают. Тем не менее, пожелаем им удачи с очень полезным для Южной Осетии деле. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Телекомпания «Триалети» была отключена от эфира.
По-видимому, в горе у Ивана Мирабишвили хорошие исполнители. То физически расправляются с директором компании, то отключают вещание.
Обсуждение главных новостей на Брехаловке.
В компании, которой в кофейне я прибился, самому заводить разговор на интересующую меня тему даже не пришлось.
Наша постоянная рубрика «Панорама». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухумицкинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси на час больше, в Праге половина восьмого. Как обычно, в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
На состоявшемся сегодня заседании Верховного суда самопровозглашенной Республики Южная Осетия принято решение удовлетворить исковое заявление Министерства юстиции с требованием ликвидации социал-демократической партии. Как сообщил министр юстиции Южной Осетии Тамази Догузов, исковое заявление было подано в связи с отсутствием в СДП минимального числа членов. Законом нормативно установлено, что в политической партии должно быть не менее 300 членов. По представленным нам при регистрации списком в составе СДП находилось 350 человек. Когда в Минюст поступило 70 заявлений о выходе из партии, мы пришли к выводу, что деятельность СДП не соответствует нормативным требованиям к численности политической партии, отметил Догузов. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Амнат Хамбулатовой, чей сын умер в отделении милиции. Суд обязал власти России выплатить женщине компенсацию в размере около 33,5 тысяч евро. Тимур Хамбулатов был задержан в 2004 году в Чечне по подозрению в причастности к терроризму. Затем его нашли мертвым в милицейской камере. По словам Амнат Хамбулатовой, когда она забирала тело сына из морга, она заметила на нем синяки и ссадины. Расследование, которое начала тогда чеченская прокуратура, результата до сих пор не принесло. Судебное дело против гражданки Грузии Бабуце Гордадзе, обвиняемой в Малайзии в наркотрафике, передано из городского суда Куала-Лумпур в Верховный суд страны. Решение о перенаправлении дела в Верховную судебную инстанцию принято по требованию прокурора, передает «Новости Грузия». На прошлой неделе муж Бабуце Гордадзе, гражданин Грузии Ильдар Давитяни, был приговорен Тбилисским городским судом к заключению сроком на 15 лет. Давитяни сам сдался полиции и взял на себя вину за транспортировку наркотиков, утверждая, что Бабуце Гордадзе и задержанная вместе с ней Дариджан Кахташвили не знали о том, что в их багаже находятся наркотические вещества. В Цхинвале состоялась презентация первого мини-кинотеатра «Миф», который, по мнению организаторов, будет способствовать повышению уровня культурного отдыха молодежи и приобщению к новинкам мирового кинематографа. Патриарх Вся Грузия Илья II сегодня провел очередное крещение детей. По информации благотворительного фонда при патриархии, очередными крестниками патриарха стали 370 детей. Крестником Ильи II может стать каждый третий или последующий ребенок в семье.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. В Грузии не стихает ажиотаж из-за временного отключения региональной телекомпании «Триолеть», которая вещает в Восточной Грузии. Приостановку вещания телецентр Грузии объяснил задолженностью телекомпании. Руководство телекомпании факт отключения связывает с информационной политикой канала. В прямой эфир «Триолети» часто приглашают оппозиционных лидеров. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Сегодня телекомпания «Шидакартли» «Триолети» вещает в привычном режиме. Первая новость информационного выпуска «Анарекли» – акция протеста. В знак поддержки региональной телекомпании перед зданием местного самоуправления устроили пикет представители движения «Ара», что в переводе с грузинского означает «нет». В качестве символа участники акции использовали испорченный телевизор. Руководитель движения «Ара» Заза Сванидзе говорит.
Поводом для нашего приезда из Тбилиси стали перманентные нападки на телекомпанию «Триолеть». По-видимому, в горе у Ивана Мирабишвили хорошие исполнители. То физически расправляются с директором компании, то отключают вещание, то придираются по разным поводам. Мы требуем, чтобы это раз и навсегда прекратилось.
Вещание телекомпании прекратилось вчера в полдень после ток-шоу «Горячей линии», в котором принимала участие лидер партии «Демократическое движение. Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Отвечая на вопросы жителей Шидакартли, она не исключила новую революцию в Грузии. Официальной причиной отключения в телецентре была названа задолженность телекомпании на сумму в 7 тысяч лари, которая накопилась у «Триолети» за 3 месяца. Руководство телевидения признает факт задолженности, но учредитель телекомпании Бадри Наниташвили причину видит в другом.
Это политическое решение, поскольку в прошлом у нас не то, что за 3 месяца задолженность накапливалась, а порой за 6 месяцев и больше. И тогда нас не отключали, а сейчас отключили из-за 3 месяцев и без всякого предупреждения.
Сразу после отключения руководство «Триолети» обратилось к международным организациям и дипмиссиям с просьбой отреагировать на происходящее. Чтобы поддержать компанию, в горе приехали и представители оппозиционных партий. Один из лидеров консервативной партии Лашич Хартишвили говорит.
Это очередная атака режима Саакашвили на свободные СМИ, которую нельзя оставить без реагирования.
Владельцем телекомпании «Триолет» является бывший депутат парламента Бадри Наниташвили, который ранее был заместителем губернатора края. Его брат Джонни Наниташвили занимает должность директора телекомпании. Джонни Наниташвили в прошлом году был задержан правоохранительными органами за оказание, как они утверждают, сопротивления полиции. Его пытались оштрафовать также за использование сотового телефона во время перемещения за рулем автомобиля. Предъявленное ему обвинение Наниташвили назвал провокацией и заявил, что сотрудники патрульной полиции действовали агрессивно и пытались его спровоцировать. Неприятности с полицией были и у журналистов телекомпании. 25 июня 2010 года во время сноса памятника Сталина в горе сотрудники полиции избили журналистов «Триолети». Журналисты пытались записать собравшихся на площади людей, которые высказывались против демонтажа памятника Сталину. Представитель Института гражданского развития Иоанн Тадзе проблемы телекомпании объясняет так.
Это вызвано содержанием передач «Триолети», острыми дискуссиями на актуальные темы, присутствием гостей с альтернативным мнением. Порой идут очень острые сюжеты о беженцах, которые являются закрытой темой для центральных телеканалов. Я выступаю за то, чтобы помочь региональным телеканалам, если у них возникают проблемы. Это необходимо для того, чтобы население в регионах имело возможность получить реальную информацию о том, что происходит в Грузии.
Руководство «Триолети» восстановление вещания называет результатом поднятого шума и реакции международных организаций. С телецентром достигнута договоренность о поэтапном погашении задолженности. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов сегодня дал показания по делу о клевете на президента Чечни Рамзана Кадырова. Он заявил, что обвинял Кадырова в политическом смысле. Говоря об обстановке в Чечне, Орлов сослался на резолюцию ПАСЕ. Из зала суда рассказывает Анастасия Кириленко.
Наталья Стемирова, сотрудница правозащитного центра «Мемориал» в Грозном, была убита в июле 2009 года. Комментируя это преступление в СМИ, руководитель «Мемориала» Олег Орлов заявил, в этом виноват Рамзан Кадыров. Тогда президент Чечни обратился в суд с иском о клевете. Правозащитник Олег Орлов давал показания, стоя рядом с клеткой для обвиняемых. Вот что он рассказал в перерыве заседания.
Моя позиция сводится к следующему.
Те слова, которые мне вменяют вину, не содержат лжи, они соответствуют действительности. И я в этом уверен. А значит, нет вообще события преступления. С моей точки зрения, безусловно, очевидно, политическая вина Рамзана Кадырова за то, что убили Наташу Устемирову, говорил о том, что его причастность непосредственно к этому преступлению – это версия, которая имеет полное право на существование, что это очень важная, может быть, самая важная версия, но ее следует проверить следствию.
Поддержать Рамзана Кадырова в суд пришла группа молодых людей. Они назвали себя представителями Союза студенческих землячеств Москвы. Говорят Рустам Топаев и Азамат Минцаев.
Как-никак, это президент нашей республики. Рустам, скажи.
Это человек, президент республики, который имеет много отношений с многими людьми. Причем республика была в такой непростой ситуации. И естественно, что у главы республики находятся люди, которые хотят его скомпрометировать.
Олег Орлов попросил приобщить к делу резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы 2010 года. В ней выражено возмущение убийством Натальи Эстемировой и упоминается факт личного противостояния правозащитницы и президента Чечни. Спецдокладчик по СЕ Дик Марти считает, выводы для себя должно сделать правительство Российской Федерации.
Как вы знаете, в июне 2010 года я сделал доклад, который был одобрен большинством голосов в ПАСЕ. Часть российской делегации даже голосовала за этот доклад, и никто не проголосовал против. И я думаю, что это очень показательно. Ситуация на Северном Кавказе очень-очень серьезная. Я встретился с людьми, чьи дети были подвергнуты пыткам, похищены, пропали без вести, убиты. Я думаю, что нужно, чтобы в Москве серьезно задумались над этой ситуацией. В Ингушетии был сменен президент, и мне кажется, что господин Евкуров очень старается на своем посту. В Дагестане также сменили президента. Я отдаю себе отчет в том, что в Чечне ситуация серьезная и трудная, и считаю, что нельзя пустить все на самотек. Правительство должно спросить себя, озаботившись в том числе своим имиджем, можно ли продолжать поддерживать режим, являющийся объектом подобных подозрений. Хотя инфраструктура в Чечне была определенно улучшена, но по-прежнему царит режим страха, произвола, бесправия, и это должно измениться.
Говорил спецдокладчик ПАСЕ Дик Марти. Следующее заседание по делу Кадыров против Орлова состоится 28 марта. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
На знаменитой Сухумской Брехаловке продолжают обсуждать отставку вице-премьера самопровозглашенной Республики Абхазия Даура Тарба. Версии самые разные. От ссоры Тарба с Сергеем Багабдж до желания бывшего вице-премьера начать активную политическую карьеру. В этих разговорах решил поучаствовать и наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Сегодня утром я направился в знаменитую сухумскую прибрежную кофейню у окопа, просторечие, именуемую Брехаловкой. На сей раз целенаправленно, чтобы послушать, что говорит представленный в ней народ о главной новости внутриполитической жизни последних дней – добровольном уходе 26 февраля в отставку вице-премьера правительства Абхазии Даура Тарба, в компании, к которой в кофейне я прибился, самому заводить разговор на интересующую меня тему даже не пришлось. Поэт, собиратель фольклора и самодеятельный политолог Игорек сразу же возбужденно заговорил, обращаясь ко мне. «Вот я же хотел напечатать у тебя в газете, что нельзя раскидываться заявлениями, я, мол, готов поехать на Дедрипшныха и поклясться там». Сказал так Даур Тарба на встрече в Гудауте. И что с ним случилось? «Что с ним случилось?» — усмехнулся мелкий бизнесмен, имени которого я не помнил. «Послушайте, человек ведет свою политическую игру и посчитал в какой-то момент за лучшее отмежеваться от исполнительной власти и сосредоточиться на партийной работе. Ведь председателем Единой Абхазии он остается, а там уже больше 21 тысячи человек, 15% взрослого населения страны. «Вчера Тарба выступал по абхазскому телевидению», — сказал я. «Кто смотрел передачу? Что вы поняли?» «Я смотрел», — откликнулся бизнесмен. Замах был такой, что вот сейчас он все расскажет. Но пошла такая многословная словесная шелуха про доверие народа, единую команду, типа «все хорошо, прекрасная маркиза». Единственное конкретное, что прозвучало, это то, что нашлись в руководстве страны люди, которые попытались бить клин между ним и президентом. Но ушел, мол, он не поэтому, и они с президентом все равно вместе, они друзья, родственники. «Ну а что между ними все же произошло?» — продолжал я. «Чего я только поначалу не наслушался, что было заседание совбеза, и на нем произошла стычка, на Даура Нуриевича наехали. В Сайтке я раз свои предположения высказывал». «Ну, а сейчас все уже говорят, что была какая-то диктофонная запись», — заявил пчеловод Рудольф. «Ее принесли богавшую, и там, мол, кто-то рассуждал, что пора уже президента отодвигать, а Даур соглашался, во всяком случае, не сильно возражал. Придя домой, я решил прослушать заново свою диктофонную запись вчерашнего телевыступления Даура Тарба. Послушайте вы ее заключительный кусочек».
«Я обращаюсь ко всем, еще раз хочу сказать, что между президентом и мною нет никакого конфликта и не может быть. Президент мой друг, мой брат, я рядом с ним во всех его прекрасных начинаниях».
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Международным темам. В Ливии продолжаются кровавые столкновения между сторонниками и противниками многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи. О ситуации рассказывает Александра Вагнер.
Верные режиму Муаммара Каддафи силы в четверг утром повторно попытались захватить город Брега на севере страны, где находится крупный порт и нефтеперерабатывающий завод. По городу были нанесены удары с воздуха. Эту атаку отбили отряды антиправительственных сил. Таким образом, уже во второй раз силы Каддафи попытались вытеснить антиправительственные войска из этого района. Наблюдатели отмечают, вероятно, ливийский лидер не собирается смириться с тем, что он утратил контроль над большей частью территории Ливии. По сообщению BBC, в распоряжении Каддафи 229 боевых самолетов и около 50 тысяч военных. Кроме этого, на его стороне военизированные отряды. Опасаясь, что удары с воздуха будут продолжаться, антиправительственные силы призывают мировое сообщество создать зоны, над которыми были бы запрещены полеты боевой авиации. О создании такой зоны говорил в среду и представитель Белого дома.
В настоящий момент у нас есть несколько возможностей. Санкции, а также меры, которые мы собираемся принять совместно с нашими международными партнерами. Также есть и другие возможности. Например, создание зоны, над которой были бы запрещены полеты боевой авиации.
Министр обороны США Роберт Гейтс предупредил, что это будет возможно только после уничтожения системы противовоздушной обороны Ливии. Он сказал:
«Давайте называть вещи своими именами. Для создания свободной от полетов боевой авиации зоны необходимо уничтожить систему противовоздушной обороны Ливии. Только после этого авиация сможет совершать полеты без опасений, что ее могут сбить».
При этом Вашингтон призывает к взвешенному подходу при обсуждении планов иностранной военной операции в охваченной беспорядками Ливии. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что у Североатлантического союза нет намерений силового вмешательства в ситуацию в Ливии. Муаммар Каддафи, накануне выступивший перед своими сторонниками в Триполи, сказал, что если это произойдет, то погибнут тысячи человек. По сообщению генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, жертвами беспорядков уже стали более тысячи человек, а международные неправительственные организации называют цифру в несколько раз превышающую эту. Между тем, главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Луис Морено Окампо заявил о намерении начать расследование преступлений, возможно, совершенных Муаммаром Каддафи и его ближайшим окружением против населения Ливии. Ситуация в Ливии стала причиной гуманитарного кризиса на границе с Тунисом, где около 40 тысяч беженцев не могут пересечь границу. Великобритания, Франция, Испания и другие страны направили в этот регион самолеты для эвакуации людей. По предварительным оценкам, из Ливии в Тунис бежали около 75 тысяч человек.
Рассказывал Александр Вагнер. В понедельник генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что есть сведения о продаже Белоруссии боевых вертолетов одной из группировок в Кот-д'Ивуар, несмотря на эмбарго поставок вооружений этой стране. Была информация о том, что один самолет с вооружением, белорусский самолет с вооружением, уже сел в аэропорту Кот-д'Ивуара. Белорусские власти категорически опровергали эту информацию. В среду представители ООН принесли официальные извинения Белоруссии, которые были приняты. Рассуждает обозреватель белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст.
Подоплека всей этой ситуации, в общем, понять, честно говоря, довольно трудно. В общем-то, в стране идет гражданская война. И разбираться, кто что туда поставляет, ну, как я описал, довольно сложно. С другой стороны, в общем-то, надо сказать, что Беларусь довольно тесно сотрудничала с режимом вот господина Гбагбо. Туда, по-моему, даже еще в прошлом году поставлялось вооружение, и стрелковое оружие, и тяжелое оружие. Была очень такая скандальная история в 2004 году, когда два пилота-белоруса на белорусских самолетах, значит, так сказать, дружественный огонь, и, в общем, в результате этого, по-моему, 8 французских миротворцев были убиты. Вот. Но вроде это был дружественный огонь, потому что тогда французы поддерживали как раз вот этого самого Гбагбо, ну, а белорусы, так сказать, боролись с повстанцами, сейчас, так сказать, которых уже признает Организация Объединенных Наций. Это довольно такая скандальная история. Ну, и я не исключаю, что, возможно, вот это решение было принято, ну, просто по аналогии, что возможно, у них были сведения про то, что какое-то оружие пошло, а они знали, что Беларусь с этим режимом сотрудничала. Ну, вот, возможно, белорусское оружие. Потому что вот мы пытались у наших коллег из «Голоса Америки», которые там в Кот-д'Ивуаре находятся, спрашивать, так а вот как бы откуда были первоначальные сведения, что там вообще есть эти вертолеты, что они туда приехали, и откуда возникло опровержение, если они так и не сумели посмотреть, их просто отогнали огнем. Ну, говорят наши коллеги, типа, без пол-литра не разберешься там, потому что идет гражданская война. Я не исключаю, что еще как-то могло наложиться, и вот, скажем, белорусская официальная сторона абсолютно уверена, что, так сказать, оно наложилось. Уже заявление от белорусского МИД, что информационная война против Минска. Сведения вроде бы более обоснованные, хотя тоже всяко может быть, о каких-то загадочных полетах самолетов из Ливии в Минск и из Минска в Ливию. Что, кто там возит, всякие версии, что там оружие из Белоруссии, что там золото партии возят. Это все, в общем-то, покрыто мраком неизвестности, но я думаю, что вот эта ситуация с поставками в Кот-д'Ивуар, она, в общем-то, политически очень выгодна, конечно, официальному Минску. Потому что если ООН официально приносит извинения, что извините, мы вас обвинили, то психологически, ну, вы понимаете, что это дискредитирует любые другие обвинения, сколь бы обоснованные они ни были.
Рассуждал обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Подошло время нашей постоянной рубрики «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На юго-западе Мексики в среду найдено очередное массовое захоронение жертв продолжающейся войны наркокартелей. 17 убитых предположительно являются боевиками группировки «Ла Фамилия». Два дня назад 8 человек были застрелены и 15 ранены в результате нападения бандитов на два бара в городе Торреон. А две недели назад в соседнем штате боевики наркомафии днем напали на здание муниципалитета, суда и полицейские участки. В результате погибли около 20 человек, в том числе дети. Рассказывает эксперт по Латинской Америке Александр Гостев.
Война преступных кланов в Мексике сейчас достигла уровня, когда можно говорить об одной гражданской войне в стране. И преступные кланы, преступные сообщества, они пронизали действительно все структуры власти и вовлечены в легальный бизнес и в политику. Все знают о колумбийских наркокартелях, которые в начале 90-х усилиями не только колумбийского правительства, но и всех стран Латинской Америки и США были разгромлены. Но по принципу свято место пусто не бывает, при том, что в этом этот бизнес вовлечены миллиарды долларов, и существует, и будет существовать, самое главное, устойчивый спрос, появились те, кто колумбийские наркокартели заменил, мексиканские преступные сообщества. В 2006 году Фелипе Кальдерон, президент Мексики, объявил наркокартелям, заручившись поддержкой США, настоящую войну, и в этой войне за последние 5 лет погибли более 26 тысяч человек. Кланов этих очень много. Самые известные, это, я перечислю, Синалоа, по названию штата, Ла Фамилия, то есть семья, Эль Гольфо, то есть залив, имеется в виду Мексиканский залив, Бельтран Лейва, Тихуанский картель, Лос Сетос, ну и есть другие, они постоянно как бы сливаются, распадаются на какие-то группировки, и самое главное, они ведут борьбу за сферы влияния, за сбыт и за власть не только с федеральным правительством, но и друг с другом. И вот отсюда вот эти многочисленные жертвы, вот те тела, которые вы упомянули в начале, и другие убийства, которые происходят каждый день, просто не все они попадают в международные выпуски новостей, в основном это бойцы тех или иных группировок, которые попали в засаду, устроенную другой группировкой, но при этом страдает очень много мирного населения. Деньги, которые крутятся в этом бизнесе, таковы, что невозможно официальным лицам, видимо, устоять перед взятками, которые им предлагаются. Хотя в Мексике так называемая полиция федераль, федеральная полиция, которая ведет в основном борьбу с наркомафией, это очень мощная структура. У них тоже очень большие силы для того, чтобы вести эту войну. Но пока в ней они не побеждают. Каждый день об этом говорят все средства массовой информации Мексики, все выпуски новостей открываются, в общем-то, с тех или иных сообщений, связанных с войной, потому что постоянно, каждый день есть все новые и новые новостные поводы. Мексиканцам, например, запрещено поменять в банке больше 300-400 долларов в день. Я сам столкнулся вот с этой проблемой, потому что сейчас это как-то правило распространяется и на иностранцев. Это связано с борьбой с отмыванием нелегальных доходов. И для того, чтобы просто прийти в обменный пункт, там, сунуть 2-3 купюры, получить в обмен какую-то национальную валюту, нужно представить паспорт, нужно заполнить множество каких-то анкет, куда-то будет операционистка звонить, проверять твои данные, смотреть на визу. Мексика – страна очень пестрая, там социальное, финансовое, имущественное и национальное расслоение очень заметно, поэтому молодежь не способна устоять перед напором вот этих денег, перед этой красивой жизнью, которую якобы они смогут вести, если они станут членами наркотического картеля. Другой выбор – это, в общем, нищета, бедность, попытки как-то организовать свою нормальную, легальную жизнь. Ну, естественно, очень многие выбирают вот этот преступный мир, отсюда вербуются бойцы. Вот в этом вот эта вот социально-финансовая база наркомафии, она пока непотопляема в Мексике.
Рассказывал Александр Гостев.
Рубрика «Панорама».
2 марта завершилось пребывание в Израиле делегации чилийских шахтеров. В минувшем году 33 шахтера из горнодобывающего предприятия Сан-Хосе провели на глубине почти в 700 метров более 2 месяцев. Рассказывает Андрей Шарый.
После курса медицинской реабилитации ставшие знаменитыми шахтеры получили множество предложений зарубежных поездок, в том числе от правительства Израиля. Однако с первого раза осуществить эту идею не удалось, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Поездка шахтеров в Израиль планировалась давно. С того самого момента, как, выйдя на поверхность, чилийские герои заявили, что мечтают молитвами возблагодарить Господа за свое действительно чудесное спасение, за которым следил весь мир именно на Святой Земле. Однако из-за организационных сложностей, связанных с тем, что чилийцы намеревались привести в Израиль максимально возможное число своих родственников, паломничество в конце минувшего года пришлось перенести. Шахтеры прибыли в Израиль не в рождественские дни, а в конце февраля 2011 года. Без мам, племянник, внуков, любовниц, которых чилийская сторона желала включить в состав приглашенных за счет израильского министерства туризма. Делегация, состав которой таким образом сократилась из 300 человек до 25, сегодня покидает страну. Шахтерам предложили обширную программу визита, из которой, по их настоятельной просьбе, были полностью исключены любые путешествия под землю. Чилийцы не хотели рисковать. Им, очевидно, хватило 2 месяцев, проведенных в шахте на глубине почти в 700 метров. Шахтеров в Израиле принимали на высоком уровне, в том числе в канцелярии президента страны. Шимон Перес даже сфотографировался с чилийским младенцем, сыном одного из шахтеров, на руках. Главный кантор армии обороны Израиля научил чилийцев чтению еврейской молитвы, которую возносят по случаю избавления от смертельной опасности. Спиритуальной кульминацией поездки для шахтеров ревностных католиков стало посещение святого города и храма гроба Господня, в котором горняки собирались молиться еще с первой минуты своего освобождения из-под земли. Самый молодой из паломников, все тот же 4-месячный шахтерский сын, путешествовал по святому городу, завернутый в талит, еврейское молитвенное покрывало. В конце визита в Израиль чилийцы прошли крещение в реке Иордан. Один из них назвал это событие своим вторым рождением.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер. Авария на шахте Сан-Хосе и спасение ее сотрудников продолжает оставаться объектом капитализации. Стало известно, что крупнейшее в мире актерское агентство WME заключило с группой чилийских шахтеров генеральный контракт на экранизацию и другие виды художественной интерпретации самой драматической истории их жизни, в том числе право на экранизацию дневника одного из шахтеров. Другое актерское агентство UTA подписало аналогичный контракт со спасателями, достававшими горняков из-под земли. Какими целями руководствовалось Министерство туризма Израиля, организуя поездку чилийских шахтеров по своей стране? Говорит советник министра туризма Израиля Амнон Либерман.
Вся группа, 25 человек из 33 спасенных, прибыла в Израиль по приглашению Министерства туризма. Целую неделю мы возили шахтеров по святым местам – Иерусалим, Тверия, Мертвое море, Вифлеем, Назарет. Программа визита включала в себя не только христианские святыни, но и музей Холокоста Яд Вашем и север и юг страны, чтобы гости увидели в Израиле как можно больше, чтобы им было что вспомнить и о чем рассказать после поездки. Наша главная цель – показать чилийцам чудеса Святой Земли. Их очень впечатлил храм гроба Господня. Многие мечтали попасть туда с того момента, как их спасли из-под земли. Многие иностранные средства массовой информации освещают этот визит. Для Израиля важно попасть в заголовки мировых новостей не в качестве страны, где происходят теракты, но и в качестве места на земле, где люди улыбаются, где они счастливы. Я считаю, что это продвинет туризм в Израиле, так как чилийцы помогут нам продемонстрировать всему миру. Израиль очень интересная для туристов страна.
Советник министра туризма Израиля Амнон Либерман.
Рассказывал Андрей Шарый. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и приятного вечера.